8 в Москве, сегодня 8 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки обязательно под трансляцией программы «Отбой» и залетайте в чат. Также у нас идет прямая трансляция у нас в сообществе ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM с галочкой, ВК-видео по запросу «Говорит Москва» находится спокойно. Также у нас идет трансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», латиница и пишется и в одно слово. Все можно найти через поисковик, через тот же самый Яндекс, никаких проблем не будет. Так, на дорогах, на дорогах плохо, я перефразирую, наверное. Все-таки то, что мы написали. Вроде как в рамках, но я все-таки решил перефразировать. Действительно плохо, но Моди приехал в Москву, прилетел. Сегодня где-то в 2 часа дня он прилетел в Москву, и вот с 2 часов дня, да, все перекрыто, насколько я понимаю. Поедет он и на выставку «Россия» съездит, и вот везут, и в Кремль, понятное дело, и вот... Я думаю, что сегодня на автомобиле будет очень и очень непросто передвигаться по городу, особенно если вам надо где-то в районе Садового кольца перемещаться. Я там был, я это видел, ничего хорошего вам не светит. Имейте в виду. Начальники центр перекрыл, машинами совсем не едут, пишет Антон. Вот так вот удивительно, что Антон именно так пишет. Дядь Мотя. Да, Баттер Чикен, Вери Тести, май френд, пишет. Звенится Николаев, да, кари-кари, вся эта тема, ну да, выставка России закрылась в субботу, не для моды, для моды, я думаю, она открыта, не переживайте, все в порядке. Алексей спрашивает, а Осипов жив? Добрался до Рыбинска, нормально вернулся в Москву. Теперь у меня эта история, пишет Алексей. Живой, жив целый орел, здесь сидит, представляете? Ну, либо кто-то очень хорошо им притворяется, но вроде живой, все в порядке. Даже услышите его сегодня, через 2 часа. Программа «Голевая передача». кто приехал на метро, пусть ездит. Премьер-министр Индии всего лишь приехал в Россию. На самом деле, мне кажется, недостаточно внимания уделяется тому, что Моди приехал. Это, между прочим, очень серьезный визит. И ничем не менее серьезный, чем тот же самый Си Цзиньпинь. Действительно приехал, и все это, этот визит, знаете, мне кажется, почему он не кажется таким... таким удивительным и серьезным, и так много внимания этому уделяется. По крайней мере, я вот все, что читал сегодня по лентам информационным, есть ощущение, что он проходит пока как-то фоном. Понятно, там нет никаких заявлений, но обычно, когда приезжает человек такого уровня, эксперты разные, экспертные, начинают пытаться прикинуть, а что они будут обсуждать, а зачем он приехал, с какими вариантами, а просто рассказывать, как, значит, хорошо, что Моди приехал, да хоть какая-то реакция на это бывает. Здесь нет никакой реакции пока, потому что нет заявлений. Все дело в том, что его визит затерялся в целой череде событий, которые произошли за эти выходные, которые дополняют во многом все то, о чем мы разговаривали с вами, в том числе и на прошлой неделе. А именно продолжает Виктор Орбан путешествовать по миру. Он после Москвы полетел в Китай. Из Китая он летит в Соединенные Штаты Америки. Собирает данные от всех, кого только можно было. Собрал, судя по всему, и теперь едет на поклон. Вопрос, кому на поклон он едет? Вроде как глава государства натовской страны прилетит в Соединенные Штаты Америки. Вот с кем у него там будет встреча? Вот это главная загадка и самая главная вещь, которая меня интересует. То есть будет он встречаться с Байденом или нет? Или он просто приедет в гости к Дональду Трампу? Это будет очень своеобразно выглядеть, потому что все-таки глава государства прилетает в другое государство и едет встречаться не с действующим президентом, а только с потенциальным и бывшим президентом. И вот уже от этого, от того, с кем будет встречаться Орбан, мы сможем с вами понять, готовится какая-то база переговорная им, его вот венгерская, получается, мирная инициатива, наверное, мы сможем так это назвать в ближайшем будущем. Готовится она на сейчас или на чуть-чуть попозже, когда уже потенциально Дональд Трамп станет президентом. Ну, согласитесь, интересно. Помимо этого, сегодняшний обстрел Киева, Днепропетровска, сели мы конкретно, полетели ракеты, полетели по сообщениям Министерства обороны. Мне здесь нет, к сожалению, то есть у меня, да? А где она? Мне говорят, что есть. Сейчас, ладно. Значит, давайте найдем. Чтобы... А, ну вот, да, сегодня ночью в небо взлетели 4 бомбардировщика, однако... А, нет, это не то. Вот, ладно, все, это все вода какая-то. Основной целью стали объекты в Киеве, поступает информация о взрывах в столице. Также раздались... Да нет, здесь нет... Я... Обманул, получается. Слушайте, лучше бы ребятки остались. Он уехал оттуда. Прилетали, я видел, по складам и по производственным объектам в Киеве, в Днепропетровске. Наши ракеты. Помимо этого, есть прилет чего-то в детскую больницу. И это такая история, которая сегодня захватила все новостные ленты. При этом эксперты по ракетам, причем, что интересно, эксперты по ракетам, как у нас, так и на Украине. Меня вот это очень удивило. На украиноязычных телеграм-каналах начали появляться сообщения о том, что, ну, судя по тому, там просто есть один конкретный кадр, как летит ракета, и она прилетает. Вот прям она попала в кадр, короче, сама ракета. Говорят, что это ракета, ну, это ракета ПВОшная. Ну, это похоже, но, если честно, не считаю, что это как-то прям сильно важно. Там вот и больницы, дети не пострадали, насколько, ну, если с... следить за официальной информацией из Киева, которая поступает, детей пострадавших нет, есть двое взрослых пострадавших. Потом то, что там рядом их всех из этих больниц пытались каким-то образом доставать людей, помогали им огромное количество военных в военной форме, просто гигантское количество военных. Это тоже о чем-то говорит. Говорят, что там где-то рядом проходило вот совещание ВСУшное с высокопоставленными чиновниками. Не суть важно, честно говоря, но проходило и проходило, ракеты прилетели, ракеты определенно точно поразили некоторые объекты, сейчас будут пытаться раскрутить вот эту историю с детской больницей, но, честно говоря, я не думаю, что... Помните, мы говорили с вами о провокациях потенциальные, которые могут пройти, вот из этого можно сделать Это нельзя до конца назвать провокацией, но можно сделать вот этот информационный шум из этой истории. Попробовать сыграть в бучу уже какую-то, я не знаю, 4-0 версия. Буча 4-0. Но... Или помните, был в Мариуполе что-то на роддоме, что-то такое было еще в 22-м году. Можно попробовать, но учитывая весь остальной информационный фон, который сейчас существует в мире, а я имею в виду Орбана, я имею в виду Моди, я имею в виду Зеленского, который там выдвигает всякие разные условия, быкует на Дональда Трампа. Я имею в виду выборы в Великобритании, я имею в виду выборы во Франции, которые тоже неожиданно, смотря для кого там, можно сказать, неожиданно завершились. По крайней мере, там есть, особенно во Франции, в самой о чем подискутировать. Вот учитывая, насколько сейчас большой информационный шум вокруг вообще всего в мире, я думаю, что эта история затеряется, честно говоря. Но самое интересное, это Моди и Орбан. Ну, давайте об этом и поговорим. А вопросы, собственно, у меня ровно два к вам. Первое, как вы думаете, зачем приехал к нам Моди, и к кому полетит Орбан в Соединенных Штатах Америки? Ну, соответственно, кому и зачем? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки по номеру 7373-94-8, код 495, сегодня, я надеюсь, телефон у нас работает, никаких проблем, думаю, не будет. Также у нас идет прямая трансляция на Ютубе, во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Гурт МСК» латиницей в одно слово. Да у них стиралок на 4.0 не хватит, пишет Миш Николаев. Это у нас должно типа не хватит стиралок. Но у них точно нет, мы все забрали уже. А уж не Орбан ли навел и дал информацию о готовящейся сборе в начальство ВСУ, пишет Виктор. Виктор пишет, да? И про Орбана знает что-то интересно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Моди прилетает в Россию, прилетел в Россию. Ну, здесь такие оценки есть, что, во-первых, Россия очень плотно взаимодействует интенсивно с Китаем. Российский президент и китайский руководитель, да, очень достаточно часто встречаются. И в этом плане Моди, наверное, все уполномоченные. Военное сотрудничество продавали много оружия и людей. Сейчас ему энергоносители продаем. И с Пакистаном сотрудничаем, и с Китаем. Ну, таким образом, Моди хотел, ну, так сказать, идентифицировать диалог с Россией. Чтобы все это давно просто не было встречного шмурга между российским президентом и индийским премьер-министром. А Орбан, возможно, да, Орбан США встретится и с Байденом, возможно, вот на этой, на этом собрании НАТО. И, возможно, он заедет к Трампу. Здесь в Китае уже согласовывал свои, так сказать, мирные предложения. Дальше, видимо, их теоретически может одобрить Трамп. И таким образом это будет уже такая позиция Орбана, согласованная, так сказать, и с Китаем, и с Трампом. И, возможно, они будут, так сказать, продавливать Зеленского в этих мирных инициативах своих. Мне кажется, как это можно объяснить.
Хорошо, ладно, ну, значит, посмотрим, что они там с ними со всеми согласовали. А по поводу Моди, вот тут не пишет, что у него вроде как выборы недавно были, да, он только вот только-только переизбрался, и это его самый первый иностранный визит. Что, кстати говоря, тоже о многом говорит. То есть это серьезно. Это вот тот мне написал, что это визит вежливости, а вот Стас Лука написал, что это визит вежливости. Это визит вежливости и уважения. Первый иностранный визит после переизбрания. Это серьезно. Так, Моди прилетел к Путину. Ситуация с его гражданами, которые попали на СВО, говорят, их обманули. Пишет Михаил, я видел. Я сейчас объясню по поводу этого тезиса, да. Вопрос по поводу платежных систем, и Орбан летит к Трампу. Это такие ответы на мои вопросы. Значит, по поводу ситуации с его гражданами, которые попали на СВО, при всем уважении, там, это мелковато. Для официального визита, в случае чего вдруг, если были какие-то такие проблемы, их можно решить по телефону. И для этого не нужно устраивать целый официальный визит, тем более первый визит после переизбрания. Судя по тому, откуда раздаются вот эти возгласы про его граждан, которых там где-то обманули, как было еще недавно принято говорить про такие вбросы, ЦИПСА работает. Вот, очень похоже на авторство такое хуторское. Этих бросов, ну это просто надо вообще не понимать, как работают международные отношения, чтобы думать, что премьер-министр Индии может прилететь в Россию с официальным визитом, первым после переизбрания, для того, чтобы решать такие мелкие вопросы. И, конечно, их можно решать в ходе диалога, но это не является первопричиной. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Добрый вечер, Леонид.
Да, здравствуйте, Леонид.
Да, вы помните, что в прошлый раз разговаривали, я вам говорил, что Орбан намерен ездить в Украину по просьбе Кремля. Вы тогда, конечно, ладно, что я типа немножко переборщил, что это очень
Да.
Но Орбан приехал в Кремль отчитываться. Я в этом глубоко убежден. Хорошо, если того, не слышно, что он там какая-то марионетка Кремля, и пусть его слово на руку в известное место и им шевелит. Нет. Как я уже говорил, Путин бенефициар деглобализации первый, большой бенефициар этой истории. А Орбан уже понял и действует в верном направлении. Поэтому все пока укладывается в то, что я говорил в прошлый раз. Значит, все касается того, кому поедет Орбан в США. Вы знаете, мне кажется, не очень важно, потому что это было бы важно, если бы он от Зеленского поехал туда. Тогда бы это имело какое-то значение. После Путина уже не так важно, с кем он там будет разговаривать. Думаю, что он будет встречаться и с Трампом, и с Байденом. Потому что вы верно замечаете, что первое лицо государства, приезжает другое государство, и пойти встречаться только с кандидатом, пусть это и бывший президент, и не встретиться с текущим президентом, с учетом того, что пока вам неизвестно, как развернуться выборы, я не то, что вам про это говорили, помните, я не считаю, что пока я с вами
посчитал,
и он уже вполне может остаться во втором числе. И Орбан не идет провести одну встречу или две встречи, находясь Штатах, ну, разницы никакой нет, согласитесь, принципиально. Даже если... даже если там он будет его серьезно разговаривать Байден о с Байденом у него будет ну там, не знаю, разговоры о тонометрах современных или там каких-то таблетках, которые он там зачитывается. Но все равно, так сказать, нет нежности и все такое прочее. Поэтому я думаю, что встречаться будет и с тем, и с тем. Что касается Орбана, что касается Моди, мое понимание следующее. Моди, он тоже является бенефициаром деглобализации, кроме того, жители Индии в таком веке ненавидят белый господ, который очень резко понял себя господин Путин. Я не удивлюсь, если Моти просто в качестве, как сказать, приехал пожать руку смелому человеку. Ну, в таком случае, если понимаете, о чем я. Не то, чтобы он там приехал обсуждать какие-то прям вот такие точечные проблемы, типа его там, значит, граждан на фоне, я не согласен, потому что слишком как-то, знаете, там, вот, и при этом я думаю, что пока не накопилось достаточного количества принципиальных вопросов, которые надо обсуждать. Потому что договоренности по Финдии по многим вопросам уже есть. Поэтому складывается впечатление, что и плюс вы верно опять же заметили, что этот визит как-то, ну, так сказать, не особо освещается, да, вот мировом голосовом эфире, так скажем. Поэтому складывается ощущение, что он приехал именно с человеком погостить у Путина пару дней. Ну, так попутно, естественно, что-то будет решать, какие-то вопросы, но никаких мега-заявлений по итогам этой встречи мы не увидим. То есть, ну, чисто рабочая такая будет. Рабочие такие истории, ну да, в телеграфе подпишут там никакие визиты возникают. Но все же я думаю, что это визит, первый визит после избрания, это вы тоже верно знаете, я думаю, что визит, визит, который вот посещение своего друга, я бы так или хотя бы единомышленники, если не помню. Ну, вот, примерно так.
Ну, интересно, по поводу того, что на пельмехе залетел пышный Шигаев, ну да. Вегетарианские. И острые. По поводу того, что это все выгодоприобретатели от процесса деглобализации, это правда. По поводу того, что как-то не так к нему относятся, не освещают и нету больших заголовков, хорошо было подмечено про мировое информационное пространство. Мы, конечно, еще подождем, но вообще согласитесь, Индия и премьер-министр Индии не воспринимается мировым сообществом так же, как воспринимается Си Цзиньпин, например, или даже этот, господи, как Ким Чен Ын. Даже вот визит Путина к Ким Чен Ыну, я уверен, обсуждался бы серьезнее, потому что это есть, в этом есть намек на какой-то военный альянс, какое-то объединение, вот что-то такое. Индия как будто рискну предположить, давайте, что белые господа, как выразился сейчас наш слушатель, они не рассматривают на самом деле Индия как страну, которая выходит из-под их зоны контроля. Не рассматривает, как серьезного игрока до сих пор не рассматривает, даже учитывая количество населения. Это ж, знаете, типа, ну, там, да, их огромное количество, давным-давно за миллиард перевалили, но сидят они где-то там в Лондоне, в каком сигарном клубе, два лорда, и думают, ну, слушайте, ну, мы же понимаем все, что один англичанин уже сотни стоит, вот тут уже надо такую пропорцию считать. Это серьезно к Индии не относится. А отчасти, может быть, даже они и правы, потому что это объективно, что Индия не имеет такого влияния на мировые процессы, как Китай и как Россия. Не имеет. Но в перспективе, у Индии, на самом деле, перспектива безграничная. Хотя бы, учитывая их население, безграничное на самом деле. Есть, знаете, такой стереотип в западном мире, особенно в англоговорящем мире, что это, ну, это не стереотип, это так оно на самом деле есть. Во всех этих службах поддержки, вот у вас, например, сломался компьютер, и там что-нибудь с операционной системой произошло, и вы звоните на горячую линию, чтобы вам помогли. И там всегда с вами будет разговаривать индус. Потому что все эти колл-центры, они в Индии находятся. И у них вот к Индии такое отношение, немножечко пренебрежительное. Китайцам тоже было такое отношение, но китайцы смогли его переломить просто своим собственным экономическим чудом и тем, что из себя представляет Китай на данный момент. В Индии это немножечко не так работает, пока они еще переломить не смогли. Я думаю, что еще и поэтому такое отношение к визиту Моди. И поэтому, когда говорят о том, что он приехал к другу, к единомышленнику, к белому человеку, но который как белый господин не воспринимается, я думаю, что это близко к правде. Да, громких заявлений тоже не жду, честно вам скажу. Ничего громкого, я думаю, там не произойдет. Рядовая пресс-конференция ответит на какие-то вопросы, скорее всего, по 20-му кругу, будут заключать какие-то договоренности, но ничего сверхъестественного мы не услышим. Кулуарно много всего интересного может произойти. Здравствуйте, у меня сломалась крякнутая винда. Ну вот, да. Звоните в Индию, называется. Орван про него еще в пятницу писал, что, вероятно, он поедет сразу к Трампу, ибо на саммите ему ему особо делать нечего, с кем говорить, стрельбу с белым властелином Уседой, с ними он поговорит про осень в Будапеште, лучшие сорта вина, серьезные дела с ним будут решаться, про моди. С ними не будут решаться, про моди, может и хорошо, что у нас не так уделяют внимание, потому что с какой помпой у нас освещали визит Си в Москву Путина в Пекин. Помпа была мое уважение, бедный Зарубин подметил все тонкости, что в итоге Си на пороге сказал, что про изменение мира, а в Пекин по сути съездил из вежливости. Так, а еще про топинамбур был какой-то договор, и все, про силу Сибири каких-то сущностных продвижений не было, так что цыплят по осени считают, посмотрим, что будет. Ага, ну проси, я вот не совсем согласен. Помпа была, конечно, безусловно, помпа была побольше, чем моди. Побольше. Ну, посмотрим. Здесь действительно посмотрим. А ввиду того, что Орбан поедет сразу к Трампу, вот тоже я уверен, убежден, что он встретится и с тем, и с тем. Просто даже по-другому нельзя. Вопрос, кем первым? Вот это будет классно. Представляете, прилетает он и сначала встречается с Трампом, и только потом с Байденом. И это даже с точки зрения логики его всех этих путешествий имело бы какой-то смысл, потому что он может там обкашлять вопросики с Трампом и приехать, и Байден может сказать, что вот так и так, то есть окончательную версию ему выдать, типа, либо ты соглашаешься на это, либо ты, ну, короче, какие-то варианты. И с точки зрения международных отношений, ну, это прозвучит, будет выглядеть как оскорбление, на мой взгляд, президента Соединенных Штатов Америки. Посмотрим. Вот такая проверка на храбрость господина Орбана. Сейчас новости, потом продолжим. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Обой». В 18:37 в Москве, сегодня 8 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8. Писать сообщение надо в Телеграм. Зовут нас там, говорит МСК-бот. Звонить по номеру 7373948, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходим, подписываемся на канал, ставим лайки обязательно. Вот трансляции программы «Отбой». Там есть чат, туда пишем. сообщения, общаемся друг с другом на тему эфира. А есть еще трансляция во ВКонтакте, говорит Москва 94.8 FM с галочкой, в Телеграм-канале радио, говорит Москва, латиницей в одно слово пишется. Заходите везде, подпишитесь и выберите то, что вам удобнее. Может, на мадьярском телевидении начинается сезон «Орел, орла и решки, решки политика»? Ха-ха-ха, ведущий, да, но, кстати, снимает выпуски-то. После каждого визита его, там, пресс-центр выдает видеоролик такой смонтированный, крутой, он там слово выходит, застегивает пиджак такой, Орбан, короче, крутой, там, этих во всех роликах. То есть они там, они делают на эту ставку хорошую отверстие. Была УДС. В Венгрии есть большая заинтересованность в территориях на бывшей Украине. Прилетал договариваться о вводе войск, якобы для защиты венгерского населения. С Кремлем согласовал, Куев предупредил. Китай оповестил, полетел в США доложиться рыжему. Интересно. Это такой хороший поворот. Мне нравится ход ваших мыслей. Интересно. Не уверен, что правда. Но нет, там может быть есть такой пункт. Ну прям вот войск. А что это? Вот, в этой схеме, честно говоря, больше смущает сама Украина. Вот он туда прилетел и предупредил, это как? Что он вам сказал? Я буду вводить свои войска туда и что? Как? Под каким предлогом? Под предлогом, что мы сейчас будем вот как все НАТО там, да? То, что Макрон все хотел. Совершить, кстати говоря, где эти все бравады по поводу французских войск? Как подутихло у него там с ходом политического кризиса, согласитесь, вся эта история. Вот типа под этой же эгидой это все какие-то там инструкторы, еще что-то, миротворцы, тыры-пыры-восемь-дыры, собирают Венгрии себе свое. Такая история? Ну, может быть. Не, ну, как звучит прикольно. Не очень реалистично звучит, что он поехал всех с этим с этой идеей оповестить и доложиться, что собирается именно так поступить. Не знаю, я не могу себе представить, как мы должны на это давать одобрение в некоторых мировых столицах. Ну, вот, как ни крути, Европа нам ближе, пишет Егор Бай. Индия, Китай хорошо, но сложно, менталитет сильно разный. Как ни крути, Европа нам ближе. Ну, давайте покрутим. Хотите, давайте покрутим. Можем обсудить, ближе нам Европа, по-вашему, или не ближе? Вот с учетом всех этих визитов. Где-то я сегодня слышал, что... У нас, по-моему, на радио я слышал, мельком, правда. Я не знаю, какая была тема обсуждения, фразу просто такую зацепил, что вот, впервые мы там после Петра Первого решили развернуться не на запад, а на восток. И вот у нас там есть сейчас какие-то классные исторические возможности и так далее. Но вот прям-таки Европа нам прям ближе, вы считаете, да? А в чем близость наша к Европе заключается? Если мы будем говорить про менталитет. А мы с европейцами во многом похожи, но во многом различаемся, особенно с точки зрения менталитета, настолько, что принять это нам становится абсолютно невозможно, в том числе и по той самой причине, что мы с ними похожи. Вроде как вы такие же, как и мы, но тоже там белые. И которые примерно в таких же климатах, как и мы, живем. Еще что-то, ну вот какие-то вещи мы просто не можем понять, абсолютно. Как вот эту вот всю экстремистскую историю, которая запрещена, например, которую они продвигают сейчас, и она у них на всех знаменах. А с восточными нашими друзьями мы настолько разные, что даже и не пытая, и не обращая внимания на какие-то различия, мы разные, и поэтому нам комфортнее друг с другом коммуницировать, потому что мы, и они понимают, что мы не такие, как они, и мы понимаем, что они не такие, как мы. И вот на этом, мне кажется, мы и можем сойтись. Мы типа родственниками никогда не станем. Это понятно. Мы прям братьями. Никакие мы друг другу не братья. Мы слишком разные для этого. И не надо. А сотрудничать очень даже можно. У нас есть что предложить вам, у вас есть что предложить нам в любых смыслах, в том числе и культурном. Так почему бы этим не пользоваться? А вот эта вот схожесть европейцев, это самая близость и историческая переплетенность истории западных государств и нашего, вот она как раз, вот эта вся кашмала, которая там за все эти столетия на континенте произошла, но как раз и нас как раз и отдаляет от Европы, на мой взгляд. Европа от нас. И мы не особо и хотим. Они не хотят, и мы на самом деле тоже особо не хотим. Вот быть таким же, как они, точно, абсолютно, братьями с ними быть не хочется. Вот кому-нибудь из вас хочется быть братом с французом? Или испанцем, или итальянцем, или немцем? Хочется по-настоящему? Как-то нет, не особо, хотя вроде похоже, вроде как и ближе. Вроде всякое бывало. У нас между нами были и альянсы, были и войны, и все-все-все было. У нас было слишком много. Мы слишком много гадости друг о друга увидели, поэтому я не согласен с тем, что на самом деле, что Европа нам все равно как-то ближе. В каком-то смысле, да. Но нет слишком много там. Слишком много разных нет. Нам надо самим это осознать. Прежде всего. И больше вот на эту братскую дружбу не пытаться с ними рассчитывать. Мы не такие же просто, как они. И они не такие же, как мы. Вова Адидас пишет, у меня двоюродный брат немец. Вы же Адидас. Дерешься даже Адидаслер. Судя по... фамилии. Кстати, вся Азия, в Азии вся эта экстремистская бодяга тоже есть. Таиланд просто оплот всего такого богомерзкого запрещенного. Ничего, мы весь этот разврат и голубятню хотим взять в Брикс. А быть братом, не то с тайским братом, не то с тайской сестрой я не хочу и не надо. Есть разница между голубятней из Таиланда и голубятней из Мюнхена. Того же самого. Мюнхен считает, что его образ жизни, он единственно верный. И только такой должен быть. И никакой свободы врагам свободы. Он готов это отстаивать. В том числе и с помощью санкций, может быть, даже и войн в какой-то момент. Я имею в виду собирательный Мюнхен. Таиланду наплевать. Таиланду нравится у себя разводить там всю эту богомерзкую историю. Но пускай они никому это не навязывают вообще. И вы к ним не лезьте, мы к вам не полезем. Нас-то вполне устраивает. Это и есть наша философия. Слушаю вас, здрасте, добрый вечер, в эфире. Да, здрасте,
здрасте. Я не могу, 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 я не мог Yeah.
Разделяет их точку зрения на все. что там происходит. Хорошо написал Денис, девятиэтажник, мы просто уже очень хорошо знаем друг друга с Европой. Это правда так. Мы слишком хорошо друг друга знаем. Причин ненавидеть ближнего всегда больше, есть возможность узнать друг друга получше. Вот, пожалуйста, вторит Денис девятиэтажник Александр Евгеньевич. Я тоже с ним согласен. Слишком много нет в политическом рупоре Европы, Слишком много нет. Политики, они тут плохо написаны. В политике виноваты они люди. Наверное, но политики, они из этих же людей. Они из, так или иначе, оттуда, откуда-то происходит. Кто-то за них голосует, за всех этих людей. За всех этих политиков. Олег пишет, конечно, Европа ближе. Культура, одежда, вещи, язык, музыка, тоже вероисповедание, ну и так далее. Азия отстает по всем фронтам, это факт. Во-первых, написано «отстоит», далеко отстоит. Я не знаю, вот это отстает или далеко, она просто стоит, Азия. Значит, смотрите, по поводу язык. Я не знаю, какая связь у нас по языку. По языку сомнительно. По музыке, да, наверное, все-таки наша музыка, во-первых, там, то, что считается классикой, это вполне себе классика, в том числе европейской музыки, да, современная музыка, наверное, тоже ближе к Европе, хотя вообще вся современная музыка, она скорее ориентирована на Соединенные Штаты Америки, а не на Европу, да, ну тоже, англосаксы и так далее. Ну, по музыке давайте я соглашусь, одежда. С одеждой как-то, честно говоря, сомнительно. Мне кажется, в наше время, в 21 веке, одежда – это вообще не показатель. Она у всех одинаковая. По всему миру. В этом смысле глобализация победила. Все одеваются примерно одинаково. А вот культура и вероисповедание, вот здесь же, мне кажется, как раз ключик к тому, о чем мы с вами разговаривали. Они ведь как раз вот от этих наших общих, в том числе и культурных, точек соприкосновения и, в первую очередь, в религии они же сами от них и отказались. Мы поэтому сейчас на самом деле выглядим больше как та самая Европа здорового человека, чем сама Европа. Чем мы привлекаем тех самых европейцев, с которыми, скорее всего, многие из вас 10 лет назад вели бизнес. Консерватизма не хватает этой Европе. Она вот едет в тартарары на этом поезде разврата, гомосятины экстремистской и всего прочего. А какого-то здорового, нормального человеческого консерватизма там не хватает. Сильно не хватает. У нас хватает. Поэтому мы нынешним европейским властям так сильно и неприятно. Но мы вообще настаиваем на другой форме сосуществования. И вы не лезете к нам, мы не лезем к вам. Вот что предлагаем мы миру. Именно эту формулу я ее вижу именно таким образом. На данный момент работает формула «Мы», имею в виду коллективный Запад, «будем лезть каждому из вас и расскажем, как оно надо». Потому что мы победители в холодной войне, мы все другие идеологии уничтожили, мы выиграли, теперь мы расскажем вам, как жить на правах победителей. Это ж Байден, вот его интервью, где он пытался отмазаться по поводу этих дебатов телеканала ABC. Он там что сказал? Он говорит, я правлю миром. Прямая цитата, он даже, видимо, когда произнес это вслух, он решил, что это перебор. До него дошло. Такое бывает. Добавил то, что доходит. Он сказал, что да, может прозвучать как-то слишком самоуверенно. Но мы ведь самая главная страна на свете. Они правят миром. И они считают, что так должно быть, как они сказали, так и будет. А мы предлагаем, что вот давайте друг с другом взаимодействовать, торговать, еще что-то, обмениваться опытом, но не лезть друг другу в жизни. Не лезть в культурные особенности. Пускай каждый развивается так, как ему хочется. Без владычества гегемона, который будет сидеть надо всеми и рассказывать, как оно должно быть. Вот что предлагаем мы. Слушаю вас, здрасте, добрый вечер в эфире. Здрасте. Да, здрасте.
Здрасте, хочу вам сказать, то, что вам, кто ближе, Европа, Восток или Азия. Знаете, я хотел бы свое мнение сказать то, что ближе нам будет тот, у кого деньги есть, у кого товар будет, кто будет на заказы что-то, да? Потому что на один век у нас там Англия будет друг, в другой век у нас будет там Франция друг. А сейчас вообще Китай, друг. Ну, физик говорит о том, что у кого деньги есть, тот и друг.
Хорошо, ладно. Примем, конечно, концепцию слишком упрощенный взгляд на мир, на мой взгляд, что у кого деньги, тот и друг. Я их не помню, чтобы было вот на протяжении века, чтобы Англия была нам другом на протяжении века. Или Франция обычно в один век укладывается и такое, и сякое, и третье, и двадцатое, и тридцатое. Успеваем и повоевать друг с другом, и подружиться, и все прочее. Ну ладно, хорошо. В принципе, типа деньги правят миром, такая концепция, она существует, цветет и пахнет. Слушаю вас, здрасте, добрый вечер, в эфире. Здрасте. Алло.
Алло, да. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот сейчас предыдущий звонящий, он сказал там, вот у кого деньги, тот и друг. А по мне так, у кого деньги, тот и господин. Это вот нам прекрасно об этом показывает. Все последние вообще мировые события. Что сейчас происходит с Европой, как она себя, как Америка ведет себя с Европой. Вот, пожалуйста, у кого деньги? Друг она для Европы или господин? Поэтому, конечно же, такой исключительно упрощенный взгляд на вещи и вообще на перспективу жизни там государства. Вот я, собственно,
Ну, я бы, спасибо, я бы сюда к деньгам просто прибавил бы еще несколько пунктов. Да, и в первую очередь военную мощь. Понятное дело, что всегда так будет работать, что кто-то есть поглавнее, кто-то руководит, кто-то командует, кто-то подчиняется. Но просто вопрос в том, возможно ли управлять в таком режиме всей планетой. Современная жизнь, наша современная история показывает нам, что невозможно. Так на самом деле в долгу работать не может. Не получится управлять только одному государству. Вот так не было никогда. И сейчас это довольно новый эксперимент, который ставится над нашей планетой Земля. Одна страна пытается управлять всеми, и достаточно в короткий срок. А что такое 30 лет? Что это вообще такое 30 лет? Это ж ничего на самом деле. И всего лишь где-то вот за 30 лет оказывается, что этот контроль идет к черту. И сразу возникает несколько центров силы, параллельных, которые говорят, что мы подчиняться не будем. Мы готовы сотрудничать, мы готовы торговать, мы готовы общаться, но мы не готовы назвать вас нашим господином. Господин еще не отрос у вас для того, чтобы кидать такие понты в сторону нас, стран с тысячелетней великой историей. И вот вам повезло там 30 лет назад победить в той самой холодной войне, ну все, хорош. Пора меняться. Мне кажется, что вот выглядит это именно так. А нынешняя система управления планетой, она не выжила. И что проверку временем не прошла. Хотя они многое сделали для того, чтобы мы так считали. И все эти фильмы, знаете, где если инопланетяне вдруг прилетают, то они прилетают обязательно в Соединенные Штаты Америки. Если вдруг это уже 2345 год, то и у нас страны нет стран, у нас есть планета Земля, и она общается с планетой Марс, планетой Юпитер, с разными инопланетянами. Все равно все земляне разговаривают на английском языке, и столица как раз находится где-то в районе округа Колумбия. Они много сделали для того, чтобы так многие подумали. Мне кажется, что в первую очередь повлиял на самих американцев. И они выстроили для себя вот этот иллюзорный мир, где центр Вселенной, центр мира — это Соединенные Штаты Америки, а все, что за их границами, это какие-то недолюди второго сорта, в долгую не сработал такой жанр. Сейчас новости, потом продолжим. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое, самые актуальные и важные события в городе, стране и в информационной программе «Отбор». Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. «Отбор». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «19.08 в Москве, сегодня 8 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звонки по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция. YouTube-канал «Говорит Москва». Заходим, подключаемся к трансляции, подписываемся на канал, ставим лайки. Там есть чат, туда тоже залетаем, пишем ваши сообщения. Также у нас идет прямая трансляция в ВКонтакте, в Телеграме. Радио «Говорит МСК» пишется латинскими буквами. И в одно слово. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Алло.
Алло, здравствуйте, Роман.
Да, здравствуйте. Тут я, Георгий. А так, здравствуйте.
Извините, я... Просто...
Что страшного?
Я сказал, что... например... Мне важный файл, например, у страны, не много денег, они богатые. Говорю, что много денег. Может, нам ставим задачу, что СССР прекратился, но... Не должно быть за что-то
работать.
И все люди. Одна об этом там говорил Путин, да? И знаете, что мы, конечно, понимаете, вот ближе к европейцам, но вот нас. Я бы спросил, что подвозил молодого человека в Германии, что он по телевизору, да, что в эти районы, там, в каких-то городах проведения Рождества лучше женщинам не появляться. Немцы сидели дома. Представить себе такое в Москве. И там бы фанаты, байкеры, просто люди взяли бы женщин и устроили бы там народные дни. И, а что, чтобы такое возможно было в странах Азии, там, и во столько, ну, это же невозможно в принципе. Вот. Спасибо. Ну, я думаю, сейчас вспомнят про парочку районов. Эту тему здесь, в том числе в Москве. То есть у нас, конечно, нет такой проблемы сейчас. Но нам надо иметь в виду, я вот наблюдал там, мы поговорим об этом. Через сколько? Час, да, получается, на сборную Франции. И вот эта вот команда, в которой 11 человек, там только 2 белых уже. И потом в ходе игры остался один белый, причем один из них это испанец, а второй наполовину португалец, наполовину немец. Я про Эрландеса и про Антуана Гризмана. И Гризман ушел. Да, в одном из поля. Вот, конечно, в это превращаться не надо, в этом смысле надо следить. Да, за опытом европейских некогда друзей. Но это не очень про... Мы хотели сказать про сборную Северного Алжира. Там, кстати, вот арабов-то нету. Так вот я прикидываю. Там не осталось арабов даже. С
честно говоря, они арабов, негры французские, они арабов тоже вытеснили. Нет там арабов. Где там арабы? На какой позиции там играет араб? Нету. Канте, Мбаппе, Дембеле, Чуамини, Кунде, кто там еще? Салиба, это все негры. Да, арабов тоже нету. Их уже тоже вытеснили. Северный Камерун какой-то. Ну да, вот ближе туда. Ближе к Камеруну. Что там хохлы разгоняют про ракеты, прилетевшие по больнице? Я правильно понимаю, что они представляют наших военных в духе «Иван, смотри, больница с детьми, ой, давай по ней вдарим, давай, мы же абсолютное зло». Они, да, так представляют, но проблема у них есть, ракета там на камеру попала. Эксперты налево и направо, в том числе, кстати, не на украинском языке, говорят, что это их из Масмоса ракета. Нет, там есть какое-то зеленое название. Но я думаю, что у них сейчас не получится раскрутиться на этой теме хорошо. Как бы они хотели. Время ушло для таких инфоповодов. Игорь пишет: мы не лезем к вам, это правильно и хорошо, а эти противники нам, а зачем вы полезли на Украину, это я пошутил, а всерьез, если так вы скажете, или я им предложу сказать, зачем мы к ним лезем со своим представлением о многополярном мире и традиционных ценностях. А? Так, да, давайте на два раза будем делить ваше сообщение. Первое, значит, зачем вы полезли на Украину? Здесь очень простой ответ насчет того, зачем мы полезли на Украину, потому что мы считаем Украину зоной нашего интереса, зоной нашего стратегического интереса. Во многом мы считаем Украину нашей собственной же частью. У нас есть на то причины, потому что это было нашей частью те самые 30 лет назад. Это раз. Два. По поводу, зачем мы к ним лезем со своим представлением. Ну, во-первых, давайте я задам вам вопрос всем. Вот у нас есть мир, который выглядит следующим образом последние 30 лет после развала Советского Союза. Одна система рухнула и фактически растворилась, победила вторая система, которая взяла под контроль все, в том числе и нас самих. И навязывает свои постулаты, свое видение мира. Параллельно с этим развитие вот этого западного либерализма, оно тоже превратилось во что-то очень странное. вот они там сами себя уже по факту уничтожают своим этим либерализмом, но это вот отдельно, они, короче, все это пытаются нам навязать. У мира возникает какое-никакое противодействие, и в том числе и у нас возникает это противодействие. И вот там надо предложить что-то, какую-то конструкцию, по которой нам, казалось бы, чтобы справедливо жил мир. Какая-то конструкция должна быть, что мы можем предложить всему миру как альтернативу той системе, которая существует сейчас. На ваш взгляд, если это не многополярный мир, либо, может, не согласны с многополярным миром, как, на ваш взгляд, это все выглядит? По поводу того, что мы лезем к ним своим представлениям о традиционных ценностях и многополярном мире, мы не лезем. Мы-то как раз не лезем. Они в этом заинтересованы. Поэтому они присоединяются к тому же самому БРИКСу. А желание создать многополярный мир есть не только у нас. Мы выступаем сейчас локомотивом именно в борьбе с предыдущей системой, которую навязали Штаты. Но не мы придумали этот многополярный мир, и не мы одни в нем заинтересованы. Там есть огромное количество других игроков, и еще более огромное количество игроков, которые еще не вступили в эту нашу борьбу. То есть я говорю, когда про заинтересованные, я говорю про Индию, я говорю про Китай, про тот же самый, я говорю про Латинскую Америку, там про Бразилию, но остальные страны, которые вокруг Бразилии, Индии, Китай, да, они же еще не так активно участвуют во всех этих движениях, но они тоже заинтересованы. Более того, Европа в этом заинтересована на самом деле. Мне кажется, Европа заинтересована даже больше, чем Китай, потому что они под оккупацией находятся. Это те самые страны, великие страны с великой историей, которые раньше претендовали на то, что править миром, а в итоге сами умудрились стать колонией. Я вас уверяю, они тоже заинтересованы в этом многополярном мире. Нам надо, мы выступаем таким вот молотком, мы бьем, то мы кувалда. Рушим сейчас эту стену, да, мы кувалда, но мы вообще любим идти в авангарде всех этих событий. Такая вот у нас, видимо, судьба. Давайте с вашими предложениями, чтобы мы могли предложить еще. Вы предлагаете наше предложение в глобальном масштабе, чтобы мы могли предложить. И как это сделать, как провернуть так, чтобы тоже не начать навязывать свою точку зрения? Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер. Здрасте.
Добрый вечер, Марк. Михаил, все как я работаю.
Здрасте, Михаил.
Только подключился, не знаю, обсуждали, нет уже.
Давайте.
Автонасос.
Принятие
Белоруссии 10-м членом.
Ага. Ну нет, мы это подробно не обсуждали, но вы можете высказать ваше соображение по поводу.
Ну там все наше будет.
Ага.
Китай.
Да.
Помощь. А нам, по-моему, кроме Китая, что больше никто не нужен. Ну, ну, в широком смысле слова.
Ну, в широком смысле слова я не согласен, что нам никто, кроме Китая, не нужен. А я не так вижу. Построение этого многополярного мира, что нам никто, кроме Китая, не нужен. Не нам как раз все нужны. И мы готовы со всеми договариваться. Со всеми готовы работать. Вполне себе. Нам как раз все нужны. Так Украрейх затребовал заседание ООН, да наплевать на Украрейх. Кому не пошел. Слушай, здрасте. Страны с штаты, естественно, союзники и друзья, они на самом деле не союзники, не друзья, они сами оказались вот такими же колониями, которые доют и грабят. Так раньше они грабили весь мир, теперь их тоже грабят, только теперь американцы. Но на одном столбе не может держаться весь мир. Рано или поздно это должно было рухнуть. А американцы еще и сами сделали все для того, чтобы с этого пьедестала упасть. Поэтому мы это увидим. А вот вопрос в том, будет большая кровь или нет, не знаю, она возможна. Орбан же, вот, как раз возвращаясь к тому, с чего начали. Орбан сказал, что мы сейчас вообще вполне можем видеть создание как раз тех самых коалиций, которые в будущем могут воевать в Третьей мировой войне. Мы сейчас присутствуем при создании этих коалиций. И нам надо сделать так, не допустить, чтобы эти коалиции столкнулись друг с другом на поле боя. Это ведь правда? Коалиции, они вырисовываются. Посмотрите, кто к кому ездит в гости. Посмотрите, кто с кем говорит о дружбе. Кто кого поддерживает. Это чистой воды коалиция. Потенциальный образ Третьей мировой войны. Как можно ее избежать? Вообще, честно говоря, мне кажется, это в руках только у самих Соединенных Штатов Америки. Только они могут сделать так, чтобы эта война не началась. Им надо понять, что их рыночек, он сокращается. Рыночек их влияния. И надо сосредоточить свое внимание на тех самых уголках планеты, над которыми у них есть прям полный контроль. В первую очередь Европейский Союз, Европа. Вот туда надо. Может быть, Латинская Америка. Латинская Америка может стать такой зоной влияния. Да, вот надо. Европа, тут вообще 100% контроль. Латинская Америка, возможно. Вот туда надо им прицелиться и постараться сохранить контроль там. И при этом отпустить мир на всю остальную территорию. И с ними стараться как-то сотрудничать и взаимодействовать. Иначе Третья мировая война, и там можно остаться вообще без всего. Можно рухнуть окончательно, без каких-либо зон влияния, можно и победить. Кто знает, чем закончится война, никто не знает. Можно и победить, и оказаться снова мировым полицейским и все прочее. Самой главной страной в мире, как говорит президент Соединенных Штатов Америки. Но можно и потерять все. Вообще американцы привыкли к такой формуле. У них все или ничего. И ты либо проиграл, либо выиграл. Вариантов всегда два. Не бывает ничьих. Ничья для них в новинку вообще, как даже результат там спортивного соревнования. Они привыкли. Поэтому с ними опасно играть в эту игру. Монетку кидать, вот это вот все. Либо пан, либо пропал. Они готовы сыграть. Вот на данный момент, мне кажется, американцы готовы сыграть. Я не вижу сейчас у них, знаю, некоторые эксперты считают, что консерваторы в лице того же самого Дональда Трампа готовы на то, чтобы немножечко отсидеться на своем континенте, сказать, Америка first, Америка прежде всего, make great again, остаться у себя, сосредоточиться на своих собственных делах и как-то отпустить весь остальной мир. Я не думаю. Но есть экспертное мнение такое, а демократы вообще не готовы. Поэтому есть риск того, что в игру сыграем. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Бориска, Москва.
Да, здравствуйте, Бориска.
На этих выходных обнаружил достаточно интересную информацию, что буквально вот недели-две и назад Лондон перестал быть городом с преобладающим местным населением. Что мы видим сегодня, что страна, интернет, которая раньше никогда не заходила в солнце, говорю про британскую империю, а полностью потерпела поражение по сравнению с самой собой несколькими веками назад. Ее бывшая колония США движется абсолютно тем же самым рельсом. Они пробовали как-то себя систематизировать, как-то поменять. Но ситуация была бы прикладываться к такому сценарию. Нам катастрофически срочно и важно и нужно всячески стимулировать рождаемость нашей, если среди нашей ментальности, которая нас понимает, и говорят о нашей ментальности, они имеют только русских, кроме башкиры и хвостин. Я говорю по всем странам, где люди в принципе в целом друг друга понимают. С некими, так сказать, региональными особенностями. Потому что многие москвичи, когда приезжают за Урал и общаются с тамошними сибиряками, они тоже не всегда их понимают. Он как-то наоборот, все с ними...
Ну, в нюансах, если только в каких-то базовых пониманиях друг друга все.
Естественно, конечно, так и говорю.
А-а-а.
Я не знаю уже, о чем думает правительство, но нужно и немедленно получать финансовое вознаграждение для всех женщин, которые являются фертилизаторами. Это крайне важно, иначе нас ведет
с вами не согласиться, действительно есть эта проблема. Я вот только пока не увидел ни одного человека, который предложил бы действительно какой-то действенный способ эту проблему решить. И там финансовое вознаграждение и все прочее. Не знаю. Какое должно быть это финансовое вознаграждение, чтобы оно подействовало, чтобы все начали налево и направо рожать? Честно, у меня нет ответа на этот вопрос. И пока я не видел ни одного человека, который ответ мне на этот вопрос бы дал, и главное, показал бы пример, где это работает. Как-то подтвердил свою квалификацию, то, что его пример правильный. А может, не будем впадать в крайности? Это же наша любимая тактика — бежать вперед, задрав штаны, и говорить от имени нашего государства: «Боже, храни Америку, а через 30 лет русские и китайцы братья навек, давайте останемся Россией, мы одна шестая часть суши, и не надо себя тянуть ни в Мюнхен, ни в Шанхай». Я согласен с вами, мне кажется, что это ровно то, что сейчас с нами происходит. Точнее как, мы сейчас на распутье. Мы можем наконец-то обратиться не на Запад, не на восток, а остаться здесь у нас, потому что мы есть и Запад, и Восток. Мы и там, и там. И главное, и с одной стороны, и с другой стороны, большую часть занимаем. Мы и есть и Запад, и Восток, мы Россия. Черт побери, вот, пожалуйста, давайте обратим внимание на нас самих. И у нас сейчас есть это не только возможности, даже есть желание. И мне кажется, что мы туда целимся. Обратить на это вот во всем, на самом деле, в том, сколько мы ездим, сейчас стали ездить по своей собственной стране, открывать какие-то для себя нюансы у нас в стране, смотреть на собственные товары. Но есть вероятность либо... Там, если сейчас все прекратится, снова начнется какая-нибудь дружба с Европой, обратно свалится туда, в западопоклонничество, либо, может быть, есть возможность свалиться туда в азиатчину какую-то. В нее тяжелее нам будет сваливаться, но мы можем. Но мне кажется, что сейчас исторический шанс, который пока реализуется, обратить внимание на нас самих и постараться уже перестать быть либо европейцами, либо азиатами, а наконец-то стать полноценно только русскими и больше никем. Мы действительно страна континент. И мы любим об этом говорить, мы любим этим хвалиться, нам приятно осознавать, что мы страна-континент, так и надо вести себя как страна-континент. У нас есть шанс. Я думаю, что получится. Ипотека под 1%, пишет Вова Адидас, это по поводу рождаемости. Ипотека под 1%. Ладно, слушаю вас, здрасте, добрый. Да, да, здрасте. Да, радио только выключите, пожалуйста.
Да,
они модернизируют там эту систему. Но это не помогает. Материнский капитал не помогает. И миллиону тут написал, либо 15 тысяч ежемесячно, либо 1 000 000 рублей единовременно. Что такое 15 тысяч рублей ежемесячно? Да даже для регионов. Серьезно, вот 15 тысяч рублей отделяет? Правильно написал 506, я с ним согласен, что деньги – вопрос рождаемости, они не решают. Мне кажется, что нам нужно как-то это понять, честно говоря. Мне тоже, я знаком с огромным количеством людей, моими ровесниками, которые зарабатывают деньги очень неплохие, сильно больше 15 тысяч рублей в месяц. У них есть деньги. Они не нуждаются в каких-то выплатах от государств дополнительных, они, может быть, бы от них и не отказались, но они в них не нуждаются, но они не рожают детей. По каким другим причинам? У кого-то карьера, у кого-то мусор какой-нибудь в голове, у кого-то есть либо реальные, либо потенциальные медицинские проблемы, либо они надумали себе эти медицинские проблемы, знаете, решают проблему, которой нет. По врачам ходят, что-то думают себе, надумывают, напридумывают. Деньги есть, детей нет. Я делаю вывод вот по этим людям, что проблема-то не в деньгах. Это как раз, наверное, тот самый единственный пункт, в котором у них нет проблем, а детей все равно нет. Деньги, мне кажется, не решают эту проблему. Где-то у кого-то индивидуально, может быть, и решила, но не глобально и не у всех. Сейчас новости потом продолжим. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». В 15:37 в Москве, сегодня 8 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот». Звоните по номеру 7373948, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходим на наш YouTube-канал, подписываемся на него, ставим лайки под трансляцией программы «Отбой», залетаем в чат. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Все, все наши ресурсы ищутся через поисковики. Если не можете найти как-то вот просто, зайдите в ВКонтакте, вбейте просто в Яндексе «Говорит Москва», ВКонтакте или «Говорит Москва» YouTube, и вам выдаст ссылку, и спокойно сможете подписаться, выбрать, где вам лучше удобнее смотреть. Так, значит, читаю ваше сообщение. Зашло, вот я вижу, тут начались обсуждения по поводу нерождаемости и так далее и тому подобное. Так, нам нужно добиться уровня жизни Африки или Палестины, там по 5 детей в семье минимум, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Это единицы, единицы, а массовая это проблема в деньгах в целом по стране. Да никакие это не единицы, это срез. Никакие это не единицы, в том-то и дело. Не нищие люди, есть деньги, детей все равно не заводят. Почему? У тебя начинаются отмазки сразу. 10 причин, почему он не хочет ребенка. Дело не в деньгах. Это вам всегда кажется, что в деньгах. Я не против того, чтобы, если бы сказали мне, вот вышел бы человек и сказал, смотрите, вот мы берем, выделяем там предложение 15 тысяч рублей на ребенка дополнительно каждой семье, которая родился ребенок, плюс 15 тысяч рублей ежемесячно от государства. Я молчу про то, какие это может быть там какая-то нагрузка на бюджет. Давайте даже это все опустим. Вот прям выходит человек и говорит, у меня есть решение проблемы. Это 15 тысяч рублей на ребенка. Будем платить. И тогда рождаемость пойдет просто в гору, она выстрелит так, что вы одуреете, и мы эти деньги там в будущем отобьем. Все, вот у меня есть не просто график, не просто идея, а на примерах я могу показать, где это уже сработало. Или могу объяснить там, в какие сроки это сработает и так далее. Нет таких людей, никто это объяснить не может. Это все голословные заявления. На практике у нас есть с вами не 15 тысяч рублей, а сотни тысяч рублей, которые выдают на детей в виде материнского капитала. Да, с ограничением по тратам, но это тоже не просто так сделано, потому что есть вероятность, и она даже с материнским капиталом много раз такое бывало, что его обналичивают и тратят его не на детей, не на жилье, не на жилищные условия, не на что-то подобное, а на какую-нибудь обналичат как-то. Там есть варианты, как это сделать. И на бухло там что-то или еще куда-то. Бабки улетают, бабок в итоге нет. Весь этот материнский капитал прогулен, и снова, боже мой, денег нет, давайте по 15 тысяч рублей. Ограничения же поэтому тоже введены. Ну, опустим, это все нюансы, это все дальше. Вот если бы хоть кто-то вышел и сказал решение простое, 15 тысяч рублей на ребенка, ему бы все стоя аплодировали, сказали, ты гений. Но это не так. Ему упирается это все не в деньги. Причина не в деньгах. Вот написали про Палестину. Палестине же с деньгами, у них у всех напрягов нет. А все миллионеры, всех бабок, целая куча в Палестине, там, ну, образно, в Палестине или в Африке где-нибудь. Нет, а почему у них там много детей? Получается, что можно провести параллель с бедностью, например. То есть бедность – это синоним рождаемости большой. Но тоже не уверен, что это правильно. Наоборот, забирай деньги, минус 15 тысяч рублей, если у тебя ребенок, и тогда дети пойдут, но тоже нет. Это совокупность факторов. Культурная, религиозная, безусловно. От безделия, в том числе от безделия, просто главное развлечение такое, да? Тоже правда. Это тоже. А медицина недостаточно хорошая для того, чтобы контролировать рождаемость. Тоже правда. И медицина тоже недостаточно хорошая. Ну, просто есть такое ощущение, что эволюционно, культурно перешли определенную грань, когда вот была высокая рождаемость, высокая смертность, мы победили высокую смертность детей, научились рожать и не умирать. Но в какой-то момент мы сделали еще несколько лишних шагов. И теперь мы не только научились рожать, мы еще научились себе объяснять, а надо ли рожать, а не надо ли рожать, а можно расти духовно, а можно расти культурно. У нас слишком много надстроек стало. У базового человека, обычного, живущего в России, который мешает вот этому процессу. Мне кажется, что это вопрос культурный, в первую очередь. А? Абортов нет? А, у нас есть. Это тоже культурно, это тоже культурно-религиозная особенность. Но это и в аборты тоже не упирается, просто сказать. Никаких абортов, вот как они в Штатах там сейчас. Запрещаем аборты, или наоборот, аборты всем. 3 года после рождения прошло, все еще можешь грохнуть. Упорты действительно с разных сторон, они вот одни говорят, что после рождения можно еще убивать ребенка энное количество времени. А с второй стороны, говорят, ни в коем случае никаких абортов, запрет вообще, это все запрещаем на федеральном уровне. Там тоже крайности. Но и это не поможет. Это тоже просто один из пунктов. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, привет, Георгий Костин.
Здравствуйте, Константин, здравствуйте.
Ну, вот смотрите, сейчас пообщался там, узнал, значит, один мой друг, ровесники мы с ним. Вот у него сейчас две жены, шестеро детей.
Две жены, хорош.
Мусульмане.
Ага. Да, хорош.
Да, пацану там 37 лет. Зарплата до сотки.
Ага. По-пацански понятно. Вот Роман 5.45 подтверждает, говорит, 100%, и смайлик с такой, значит, слоняшкой рукой оставляет. Но я бы от формулировки, значит, что женщина тоже человек, я бы чуть-чуть ворчик в сторонку бы отошел. Она грубая, конечно, но остался бы на заморочках, вот на этих. А зачем? А ведь можно там вот после. Сначала хочу для себя, сначала это, и у мужиков тоже так. Слушай, сначала хочу, вот мы там нашли жену, например. Они же поженились. То есть они скрепные люди там, не гулящие, ничего. Вот одну жену нашел, поженились. Но они такие, ну вот мы сейчас хотим поехать в отпуск туда-то, здесь все. На мой взгляд, главная причина в том, что мы сейчас заточены на жизнь для самих себя. А, пере, перестало быть смыслом жизни. Продление рода, рождение детей, жизни ради детей. В этом больше никто не видит смысла жизни. Ребенок воспринимается чуть ли не как аксессуар. То есть, почему нет? Я люблю детей. Дети веселые, дети милые. Прикольно, заведу ребенка. Я люблю детей, хочу детей. В этом контексте. И никак смысл жизни воспринимается. А должно. Мы на выходных обсуждали тему про дети — это тоже для самих себя, пишет Володин. То есть это для наполнения моего эго, моего желания. Я хочу детей. А не надо детей, потому что это биологически в нас заложено. Это и на инстинктивном уровне должно происходить. Инстинкт — это когда ты не обдумываешь это, а просто делаешь и все, а дальше уже обдумываешь, как решать проблемы, которые всплывают в походу. Но мы настолько уже ушли куда-то вперед, и все вот это вот, как угодно назвать это, либерализм, 21 век, по-разному можно, мы настолько ушли в это вперед, что мы все это воспринимаем как жизнь для самих себя. Человек персональный, превыше всего остального. И отсюда проблема с рождением детей. И это культурная проблема. Многослойная, она не решается 15 тысячами рублей. Потому что в рамках той парадигмы, о которой я говорю, 15 тысяч рублей тоже будут потрачены на самого себя любимого, а не на ребенка. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Да, здравствуйте,
Сергей. Oh. вообще демография – это наука цифр. На личных примерах тут вы ничего не поймете. Может, вам один скажет, да я уже нарожал 6, у меня там это, и зарплата плохая, т.д. и т.п. Другой наоборот скажет и так далее. Вот у нас новая Россия, какой считается, это 91-й и сегодняшний день. Точных данных Росстата за 23-й год, точных данных пока нету. Ну, по полностью, как они делают, по всем, да. Ну, 22-й полностью есть, вот. 91-й и 22-й год – это 32 года. Правильно? Правильно. Вот за эти 32 года Россия родилась 49,6 миллиона младенцев. 49,6. За эти же 32 года в РСФСР это 59-й, 90-й годы родилось 70,8 миллиона. А представляете разницу? 20 миллионов. Больше родили в тяжелые времена. 59-й год. Страна на грани нищеты после Великой Отечественной войны. А население все время добавлялось каждый год. Рождаемость не такая, как сейчас была. Теперь число умерших. Сейчас в современной России за эти 32 года 65,8 миллиона. 65,8. А 59-й, 90-й год 40,6. 25 с лишним миллионов разницы смерти. А что, медицина 59-го года может сравниться с настоящей медициной, что ли? Сейчас младенская смертность, ну, в десятки раз меньше, если там, чем в те годы. Уже. Так? То есть, в первом случае среднегодовая убыль населения была 500. Вот 95-96 тысяч человек среднегодовая, а там прибавка 943 тысячи человек. А правительство отвечает на вопрос, а почему? Вот почему так-то? Не отвечает. Оно подписывает у президента указ 7 мая, буквально этого года, чернила еще не просохли, это о национальных целях развития до 2030-го и на период до 2030-го. Это основной документ нашего развития. И что вы там видите? Добиться повышения суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 30-му году. А в 65-м году до 1,6. 37. То есть мы даже к 30-му году не берем обязательно добиться показателя 45-го года. После первого сразу окончания войны. И было 1,8 к 36-му году. Ну, а сейчас коэффициент 1,4. А надо, чтобы воспроизводство населения было 2-2,1 минимум. Тогда будет воспроизводство населения. А денег, что в Чечне больше денег, что дают? Или в Ингушетии больше денег дают? Или в Тюменской области больше денег? Вот 12 лет там рождаемость превышает смертность. Из года в год. И там еще в Саха-Бурятия. Еще где-то, я на память не помню, 12 месяцев. А другие семьи на все, особенно центральные районы, все вот эти смоленские, самые рязанские, да это все с минусом. А чем заменить-то? Мигранты. Вот мы их и наменяли там за эти годы там под это по 16 миллионов. Это те, которые включаются в постоянное население России. Вот часто делается закон о мигрантах, потому что все уже достали. Достали. Вот же проблема.
Спасибо, спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, пожалуйста, Сергей Алексеевич, цифрами, как он любит обычно. Значит, я честно скажу об здоровье жены, пишет Александр Лесов. Да и места всем не хватит, надо менять жилье, учитывая цены и процент на ипотеку, это нереально. Ну вот, значит, а раньше не боялись за здоровье жены, получается, да? А что значит я боюсь за здоровье жены? Почему боитесь за здоровье жены? Почему? Должно что-то произойти с вашей женой. Если вы почему-то сразу считаете, что что-то плохое. Я не вас, давайте не вас конкретно беру. Но вы не один такой просто. Вот то, что вы сейчас сказали, это типичная абсолютная история. Про здоровье жены. Абсолютно мужская типичная история. У женщины это немножко по-другому выглядит. Она там не уверена за свое здоровье, или она может бояться здоровья будущего ребенка. Она может бояться за свой внешний вид. Ну, давайте уже. Мужская абсолютно типичная история, вот то, что вы сейчас сказали. Потом про жилья для всех не хватит. Ну тут тоже давайте вот про прошлое возьмем. А раньше было такое вообще мнение, что на каждого человека по комнате надо обязательно. Ну вот сейчас как, мы там в двухкомнатной квартире, там 60 квадратных метров, живем втроем, еще один, значит, нам нужна минимум еще одна комната, а это там, о, цены в Москве сейчас безумные, все правда. Но кто сказал вообще, что нужна еще одна комната? Вот раньше так было у всех. Ребенок — это значит лишняя комната. Чего это ведь взять-то? Понятно, это комфорт. Нам кажется, что комфорт — это база наша уже, от которой мы не готовы отказываться. А должно быть для того, чтобы победить эту ситуацию, наоборот. Не получится у вас, вы не сможете всем вот ходить. Представляете, это получается 10, если 10 детей, это должен человек быть минимум 10 комнат в Москве, да? Это где такое есть 10 комнат? Это даже в доме. В своем собственном частном доме 10 комнат-то не будет. Соответственно, никогда уже не будет 10 детей, но это если ребенок плюс комната. Это в голове. В голове и десятилетиями это долгий был процесс. Мы долго к этому шли. И туда, знаете, всех этих child-free гаденышей, которые популяризировали все это. И вот это вот «я хочу сначала покататься, посмотреть мир хочу, обогатиться культурно, потом, может быть, завести ребенка». Именно завести ребенка. Я видел, как многим не понравилась эта формулировка, но именно так она и звучит в этом случае. Поменялась парадигма. Жизнь стало для самого себя, а не для своей семьи, не для тех самых детей, а для самого себя всегда живешь. А когда живешь для самого себя, конечно, начинаешь думать об этом, обо всем. Я же не тоже такой человек, думает в первую очередь для самого себя, потому что он любит же свою жену. Ему будет плохо, в случае чего, если ей будет плохо и так далее. И дети здесь — это всегда 20-е, 30-е, 74-е. Так потребительское общество, да, потребительское общество. Готовы 10 детей в однушке растить? Конечно, не готов. Потому что я тоже плоть от самого общества. Я что говорю? Ну, у меня пока двое. Пока про 10, если заикаюсь, меня розгами будут бить. Давайте мы сейчас с вами уйдем на рубрику. У нас рубрика «Провиант», а потом будет выпуск новостей, и потом мы к вам вернемся с разговором про футбол.